В эфире Радио Крым Реалии 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие Радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Мы продолжаем эфир от Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжаем мы обсуждать то, что происходит на административной линии между Крымом и Херсонской областью. Напомню, что с марта текущего года были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. Но в то время как ограничения с работы украинских контрольных пунктов, эти ограничения снижаются, да, снимаются постепенно, то те пункты пропуска, которые контролирует пограничная служба ФСБ России, на них ограничения остаются, они остаются существенными, да, и то, как происходит в этих условиях пересечения административной линии, станет центральной темой нашей программы. Если у вас есть вопросы, если вы сами столкнулись с тем, что вас не пропускают на территорию Крыма или не выпускают на материковую часть Украины, вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Этот номер бесплатен для тех, кто слышит нас в Крыму. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Я напомню, что мы уже не первый раз поднимаем эту тему в эфире радио «Крым Реалии». Для более полного информирования вы можете обратиться также к архиву наших программ. Совсем недавно мы говорили уже об этом, когда 15 июля было снято требование для обязательной обсервации для всех, кто попадает на территорию Крымского полуострова. Теперь обсервация не обязательна. Теперь можно либо на материковой части Украины сдать ПЦР-тест на коронавирус не более чем за 3 дня до выезда на территорию Крымского полуострова, либо этот ПЦР-тест можно сдать уже в Крыму после пересечения административной линии. Ну вот давайте поговорим о том, как на практике выглядит сейчас процедура пересечения административной линии. С нами на связи Андрей. Фамилию мы не называем из соображений безопасности. Он недавно перешел административную границу. Андрей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Расскажите о том, как это все происходит. Если можно, скажите, в каких числах вы пересекали административную линию и как выглядит эта процедура? Сколько времени занимала? Были ли какие-то сложности с документами и так далее?
Вот как раз я проезжал еще до 15 числа. Это было, если я не ошибаюсь, примерно 11-го. Вот. Проезжал, я ехал с Крыма как раз в Киев. Вот. Проходили все нормально. То есть мы проезжали днем, когда не было особо людей. Вот, говорят, что там все нормально. На российской части границы вот рассказывают, что как бы у меня товарищи недавно проходили тоже там, и там много бюрократии, приходится очень долго ждать, пока пропустят. То есть, когда вот мы как раз подъехали, там была такая компания людей, они все сидели там, жарились. Вот. Я ехал с собакой, вот, потому что мне нужно было ее перевозить как раз через границу, везти уже в Киев, потому что, ну, чтобы уже лежать здесь. Вот. Из-за того, что у меня была собака, видимо, нас пропустили раньше. То есть обычно там люди проводят, может, по несколько часов, вот так вот, где-то в теньке под деревьями стоят, ждут. Вот, они сдают свои паспорта, и их проверяют там где-то, видимо, на количество, чтобы их могли пересечь, потому что сейчас же можно из Крыма в Украину, материковую, через российское КПВ проехать только один раз. Вот. Да, и на границе, собственно, первый я сделал для собаки ветеринарное свидетельство в форме номер 1. Вот, и пришел пограничник, проверил его. Я подождал минут, наверное, 15, пока он оформил там все документы, показал паспорта. Меня предупредили о том, что Я могу на время карантина, опять же, выехать из Крыма только один раз. Это сейчас такие правила. Несмотря на то, что у меня там крымско-европейская есть, то есть я получал вот, и паспорт в Крыму российский. Вот, потом, когда я проходил уже украинскую границу, собственно, там я был готов столкнуться с самыми большими сложностями, потому что как раз та проблема, которая была еще, которая до сих пор не решена, то, что в 2018 году были введены новые нормативные акты, которые предполагают, что вид паспорта для животных домашних, домашнего пользования, которые не на продаже, они могут быть только определенного формата в Украине. То есть это либо новые украинские паспорта, или те, которые приняты по международным соглашениям. И суть здесь в том, что отдельно выделяется, что как раз-таки те, которые были выданы оккупационными властями в Крыму, они...
Ну да, эти документы не признаются.
Да, не признаются. И в том числе я как бы боялся, что я не смогу пройти, но мне обязательно надо было как бы провести мое животное, потому что я не могу его оставить.
Я вас попрошу оставаться на связи. Дело в том, что по ряду вопросов, которые задают нам слушатели, которые оставляют на автоответчике, пишут в социальных сетях, мы получили разъяснение от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой. Эти разъяснения переданы нам. Мы часть этих разъяснений озвучили. У нас есть ответ по поводу процедуры перевоза, да, домашних животных через административную линию. Давайте послушаем.
Прежде всего, для перевозки животного нужен международный ветеринарный паспорт и справка, форма F1, которую можно получить только в государственной ветеринарной клинике. Полученная на территории материковой Украины справка для выезда с животным действует в течение 3 дней от указанной даты выдачи. Справку необходимо предъявить на КПВВ как на контролируемой Украиной территории, так и в оккупированном Крыму. Полученная на территории Крыма справка для выезда с животными из Крыма действует в течение 5 дней от указанной даты выдачи. Предъявлять крымскую ветсправку на КПВВ на подконтрольной Украине территории не нужно.
Вот такое разъяснение мы получили от уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, вот конкретно по вопросу пересечения административной линии с животными. И я напомню, что с нами на связи Андрей, который не так давно пересекал административную линию. Андрей, еще очень много вопросов к нам приходит от слушателей в связи с тем, что фактически нет легальных перевозчиков, которые бы работали на административной линии с Крымом, и поэтому приходится пользоваться услугами нелегальных таксистов. Скажите, вы с этой проблемой сталкивались?
Сейчас вообще практически машины не пропускают пока что, да, но я помню, что был период, когда было их достаточно много, вот, но я стараюсь пользоваться, конечно, проверенными и теми, кто ведет бизнес открыто. Хорошая. Поэтому, наверное, нет. Стараюсь избегать.
Ну, когда вы извините, где вы пересекали? В каком пункте пропуска административного?
Через Армянск.
Через Армянск, да? А там автостанция есть? Как вы добирались до автостанции?
Я позвонил. Есть, собственно, вот перевозчик известный, которым я уже несколько раз ездил.
Билет вам выдали? Ну, легальность перевозчика?
В этом смысле нет, да. Uh-huh. В этом смысле они работают, да, нелегально. Это все по договоренности.
Спасибо. А еще такой момент по самоизоляции. Как у вас эта процедура прошла? Успешно ли вы завершили самоизоляцию?
Здесь как раз-таки все успешно, все очень хорошо. Я приехал, поставил, на границе все помогли, поставил себе ДИД дома, зарегистрировался. Потом, уже на месте, буквально на следующий день сдал тест, ко мне приехала моя сестра, она взяла мазок, и через несколько дней уже результаты теста были, там небольшая формальность, все, и лаборатория сама отправляет данные, отправила данные теста, вот, на следующий день приложение сказало мне, что все, мой срок самоизоляции окончен. Вот, и я могу свободно ходить. Приложение сейчас работает хорошо. На него раньше много жаловались, сейчас, в принципе, все нормально.
Спасибо вам большое за то, что поделились опытом с нашими радиослушателями. Действительно, я бы еще хотел сказать, что раньше было действительно проблемой вот та процедура снятия самоизоляции из-за того, что не сразу была она налажена, наверное, должным образом. Мы говорили об этом подробно в предыдущем нашем эфире, но видим, что система теперь отлажена и работает. Мы продолжаем эфир. С нами на связи Сергей Козырь, заместитель главы Херсонской облгосадминистрации. Сергей Вячеславович, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, первый вопрос, это о чем я уже говорил. Многие наши слушатели спрашивают о том, когда же появятся легальные автобусные маршруты на административной границе Крыма и Херсонской области. Людям не нравится пользоваться услугами теневых перевозчиков, которые не страхуют своих пассажиров, не предоставляют никаких гарантий и так далее. Расскажите о том, когда эта проблема решится.
Ну, смотри, сейчас на данный момент легальные перевозчики есть, они существуют. Единственное, там была задержка и была пауза, когда, вы понимаете, когда был вводился карантин, то постановой Кабмина были запрещены полностью все перевозки и внутри межобластные, и внутриобластные, поэтому этот период где-то и был выпадал, что перевозчиков не было. Понятно, что есть теневые перевозчики, от этого никто не отказывается, мы с ними сейчас боремся и совместно с полицией, со службой безопасности, для того, чтобы все становились на законное, в законное русло. По КПВВ именно сейчас действует у нас передо мной справочка, то есть у нас есть 6 маршрутов, то есть в Геническ, Красново-Алексеевке, Железному вокзалу, то есть ФОП присяжный, он выполняет свои как бы, обязательства после отмены, после смягчения карантинных мер по поводу перевоза, то есть он выехал и производит эти работы.
А как часто курсируют автобусы?
Ну, по Новоалексеевке он подходит под каждый железнодорожный приезд, то есть максимально рано, вот в 7.35 выезд железнодорожного вокзала на КПВ Чангар. Вот 6.30, 7.35, 7.30 еще один идет, это в обратную сторону Чангара, в 9.00, 8.30, в 13.30, 16, то есть порядка 6-7 маршрутов идет с вот именно от этого перевозчика. Плюс сейчас, вы видите, мы после реконструкции КПВ там сделаны сервисные зоны. В сервисной зоне предусматривается автовокзал. Сейчас вместе с Министерством реинтеграции разрабатывается реализация по заданию президента, реализация хаба, который предусматривается вот в эксплуатацию автостанции. Сейчас мы разрабатываем новые маршруты, в том числе и межобластные, которые позволят людям пересечь границу и добраться в первую очередь это до аэропорта Херсон и далее по направлению Киев, Львов, Харьков, Одесса. Это те приоритетные города, которые мы вызначили и которые пользуются популярностью при пересечении границы. И, ну, и проведя мониторинг и опрос жителей, которые пересекали временно неподконтрольную территорию границы. Поэтому как бы в этом вопросе работаем. С Укртрансбэкой еженедельно планируем выезды и боремся с нелегальными перевозчиками. Да, есть эта проблема, но руки не пускаем, и мы эту проблему решим. Ну, максимально надо также сам обратиться и к людям, для того, чтобы они понимали, что легальный перевозчик – это застрахованная жизнь. Поэтому не надо как бы садиться в те автомобили, которые вызывают сомнения.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Козырь, замглавы Херсонской облгосадминистрации. Мы продолжаем эфир, и тут хочется сказать, что ну вот, эти ограничения действуют уже несколько месяцев, да, со стороны временно оккупированного Крыма, но только сейчас крымские средства массовой информации начали хоть как-то разъяснять, что же происходит. Появились комментарии представителей погрануправления ФСБ России по Крыму относительно правил въезда, и вот как разъясняет «Комсомольская правда» Крым. Гражданин Украины может, сейчас мы переходим к обсуждению того, как можно въехать на Крымский полуостров. Гражданин Украины может въехать в Крым, если у него есть вид на жительство. Очевидно, идет речь о виде на жительство, оформленном по российскому законодательству. Но после выезда с территории полуострова вернуться в Крым он уже не сможет. Наличие недвижимости на территории Крыма не является основанием для пропуска украинских граждан на Крымских полуостров. на Крымский полуостров. Далее цитата: «Если у человека, проживающего в Украине, имеется дом или квартира в Крыму, то это все равно не дает ему права пересекать админ-линию». По родству, да, есть сейчас возможность приехать в Крым тем, у кого есть родственники, определенные Семейным кодексом России, как родственники по первой линии родства. Как разъясняют это пограничники ФСБ? Здесь нельзя путать понятия члены семьи и близкие родственники. Например, едет семья из 4 человек, родители и 2 ребенка. Кого пропустят? Отвечают вот так пограничники. При въезде будут проверяться основания пропуска по каждому члену семьи. Всех пропустить будет невозможно. Если семья едет к родителям супруги, то в Крым пустят ее и 2 детей. Мужа нет. И наоборот, заключили в ведомстве. Также у нас есть еще разъяснение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека вот по такому вопросу. Может ли мать, у которой есть российский паспорт и украинский загранпаспорт, вместе с детьми, у которых также есть украинские загранпаспорта, без проблем попасть на материковую часть Украины? Давайте послушаем этот ответ.
Да, может. Так как согласно порядку въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 4 июня 2015 года номер 367, въезд на временно оккупированную территорию Украины и выезд из нее граждан Украины осуществляются через контрольные пункты при условии предъявления любого документа, определенного статьей 5 Закона о гражданстве Украины, либо статьей 2 Закона о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины. В частности, такими документами являются паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, временное удостоверение гражданина Украины и так далее. Выезд граждан Украины, не достигших 16-летнего возраста, осуществляется через контрольные пункты при условии предъявления паспорта гражданина Украины или паспорта гражданина Украины для выезда за границу в сопровождении одного из родителей, усыновителей, опекунов или других законных представителей или в сопровождении иных лиц, уполномоченных одним из родителей. Усыновителей. Детям до 14 лет необходимы следующие документы. Первое. Если ребенок едет с обоими родителями, в таком случае нужен загранпаспорт на ребенка. Или ребенок должен быть вписан в загранпаспорт как минимум одного из сопровождающих родителей до 1 апреля 2015 года. А также нужно свидетельство о рождении. Второе. Если ребенок едет с одним из родителей, необходима нотариально заверенная доверенность второго родителя, загранпаспорт на ребенка, или ребенок должен быть вписан в загранпаспорт сопровождающего родителя, а также свидетельство о рождении. Согласно постановлению главного санитарного врача России от 7 июля 2020 года номер 18, с 15 июля отменена обязательная обсервация для всех лиц, которые пересекают административную линию в сторону временно оккупированного полуострова. Для въезда на территорию Крыма необходимо иметь при себе медицинский документ на русском или английском языке, который подтверждает негативный результат лабораторного исследования на наличие коронавируса методом ПЦР. Тест должен быть сделан не более чем за 3 дня до прибытия на территорию полуострова. В случае отсутствия такого документа, граждане должны в течение 3 дней пройти тестирование на территории Крыма. В случае позитивного теста на коронавирус, лицо должно пройти изоляцию по месту проживания или пребывания. Изоляция в таком случае должна длиться до полного выздоровления и получения негативного теста на коронавирус методом ПЦР.
Мы продолжаем эфир. Я напомню, что это был один из ответов уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой на те вопросы, которые нам задают радиослушатели в своих сообщениях в социальных сетях, по электронной почте, на автоответчик. Мы внимательно слушаем все вопросы, которые вы оставляете, пытаемся их как-то систематизировать и передать надлежащим ответчикам, экспертам для того, чтобы вы могли получить наиболее точную информацию о том, как сейчас можно попасть либо на территорию Крымского полуострова, либо на материковую часть Украины. Вы можете также присылать нам свои вопросы под этой трансляцией, можете оставлять вопросы, можете писать нам на электронную почту, можете звонить нам по телефону. Вот комментарии оставляют у нас и под трансляцией в YouTube. Вот Миша Коротков пишет о том, что пересекал недавно административную линию. Ну что ж, в той ситуации, когда правила недостаточно ясны, весны, и когда они работают не так, как они прописаны, очень важно делиться опытом того, как это происходит на самом деле, чтобы обезопасить других от неприятных ситуаций, в которые можно попасть уже при пересечении административной линии. И здесь очень важно, чтобы вы делились своим опытом. Если у вас был опыт пересечения этой административной линии, вы можете дозвониться к нам, и вас услышат в Крыму, вы можете рассказать о том, как это происходит. Ну что ж, продолжаем мы разговор. Говорим мы сейчас теперь о том, как можно попасть на территорию Крымского полуострова. Ограничения остаются существенными, несмотря на то, что с 15 июля было снято требование обязательной обсервации. Теперь люди должны либо уже приезжать в Крым с готовым тестом на коронавирус. Здесь очень важно, тест можно сделать на материковой части Украины не более чем за 3 дня до пересечения административной линии. Но, как показывает практика, несмотря на то, что в захваченном Крыму объявили государственным языком украинский, в том числе, да, но результаты теста на коронавирус, ПЦР-теста, что очень важно, принимают только на английском и русском языках. Поэтому, если вы делаете на материковой части Украины такой тест, попросите лабораторию, чтобы она выдала вам результаты на одном из этих языков, чтобы их приняли во внимание при пересечении вами административной линии. Кроме того, можно сдать этот ПЦР-тест на территории Крыма. Вот все другие ограничения, как я уже говорил, они остаются в силе, в Крым не пускают. Просто туристов очень много вопросов, когда можно поехать на отдых в Крым. Пока нельзя поехать, пока не считается это достаточным основанием для попадания граждан Украины на территорию Крымского полуострова. Если будут какие-то изменения, мы обязательно вам об этом сообщим. Кроме того, нельзя попасть на территорию Крыма, как я уже говорил, даже тем, кто имеет родственников в Крыму, но они не определены семейным кодексом России как близкие родственники, да, родственники первой степени родства. Такое есть определение. Вот такими родственниками считаются родители, дети, дедушки, бабушки, внуки и внучки, братья и сестры, но вот муж и жена, да, родственниками такой степени родства не являются. О наиболее частых нарушениях, о которых сообщают крымчане, которые пересекают административную линию, мы сейчас поговорим с Сергеем Зайцем, адвокатом. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что можно расценивать вот из происходящего на административной линии как нарушение прав человека, нарушение международного законодательства, и какие из вот этих нарушений являются, возможно, перспективными для дальнейшего обжалования, в том числе и в Европейском суде по правам человека. По вашему мнению, какие нарушения прав человека сейчас допускаются на административной линии?
Вы знаете, нарушений достаточно много, и тут я бы не ограничивался только вопросами въезда-выезда из Крым. Нарушения также могут быть связаны с какими-то последующими событиями. К счастью, сейчас ситуация немножко смягчается, но как бы нарушения не прекращаются как таковые. Знаете, самое первое, что я хотел бы отметить, что в условиях эпидемической или пандемической угрозы само по себе ограничение въезда-выезда на определенную территорию может не являться нарушением свободы передвижения по Европейской конвенции. Эти обстоятельства, они даже решение оккупирующего государства в определенной степени могут оправдать. Речь идет о том, что имеются все-таки серьезные основания заботиться о предотвращении или снижении возможности распространения заболевания, и въезд-выезд на определенные территории, безусловно, может быть ограничен. Вопрос здесь другой, что насколько однозначным является законодательство, которое урегулирует эти вопросы, и насколько решения, которые принимаются властями, не содержат в себе дискриминации, и либо являются пропорциональными по отношению к цели, связанной с предотвращением распространения вируса. В данном случае мы можем наблюдать достаточно много неоднозначных решений, которые могут говорить именно в этом контексте о нарушении Европейской конвенции. В частности, есть, знаете, вот это как раз тот случай, когда совершенно не важно или не совсем важно, что написано в нормативных актах, регулирующих въезд и выезд из Крыма. Окончательное решение принимают пограничники, которые, собственно говоря, осуществляют контроль на пунктах пропуска. И эти решения, они далеко не всегда являются настолько однозначными, как это написано в нормативных актах. К примеру, люди сообщают о том, что даже украинские документы в некоторых случаях российские пограничники принимают. Я имею в виду документы на украинском языке, несмотря на то, что они не должны приниматься. Однако это вопрос случая, когда, как я уже сказал, окончательное решение принимает непосредственно пограничник. Так вот, в данном случае привязка к наличию родственников первой степени родства, она уже сама по себе может являться дискриминационной, когда решение принимается о том, чтобы допустить одних лиц и не допустить других. Существуют ситуации, связанные с отказом выпустить из Крыма людей, которые выезжают, ну, для прохождения курса, жизненно важного курса лечения, когда последствия могут быть летальными. И что самое неприятное во всей этой ситуации, это то, что действия пограничников никаким образом невозможно эффективно обжаловать.
Что делать? Извините, что я перебью. Да. А вот что делать, если человек оказался в такой ситуации, он считает, что его права нарушаются действиями, например, пограничников ФСБ России. Что нужно делать? Какую информацию нужно фиксировать? Какие документы сохранить для того, чтобы, вот если человек хочет, да, защитить свое право и обжаловать его либо в судах на территории Крыма и соседней России, либо в ЕСПЧ, что нужно зафиксировать?
В этой ситуации, безусловно, необходимо требовать письменный отказ. Кстати, требование предоставления письменного отказа, оно в определенном смысле является гарантией против злоупотреблений со стороны пограничников. Потому что, насколько мне известно, очень часто люди получают устный отказ. Под видеозапись их уведомляют о существующих ограничениях на въезд, но никаких документов не выдают. И это на самом деле является не очень хорошим признаком в том смысле, что люди, которые принимают такое решение, они не до конца уверены в своих действиях. И требование предоставления письменного отказа, если оно выдвигается достаточно корректно, но настойчиво, оно может привести к тому, что в итоге будет принято решение пропустить, или, если такой письменный отказ в действительности будет предоставлен, ну, это уже даст возможность обжаловать действия пограничников либо на местном уровне, что, как я уже начал говорить, не всегда или далеко не всегда может быть эффективным, либо непосредственно в Европейский суд по правам человека можно подавать жалобу, поскольку в данном случае речь идет о свободе передвижения граждан Украины по территории Украины. Пусть даже речь идет о въезде на временно оккупированную часть Украины. И такие права граждан гарантированы Европейской конвенцией, статьей 2 и 4 протокола, в отличие, например, от права на въезд на территорию другого государства. То есть мы не можем говорить о том, что такие же права гарантированы тем, кто хочет въехать на территорию Российской Федерации непосредственно. Там власти Российской Федерации даже без объяснения причин могут отказать людям в пропуске, и это не будет составлять нарушение, в отличие от случаев, когда мы говорим о въезде на территорию Крыма.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Заяц, адвокат. Мы говорим о том, что происходит на административной линии между Крымом и Херсонской областью, о том, какие правила сейчас пересечения этой административной линии существуют, да, какие правила названы, да, и как они работают на самом деле. Ну и, конечно же, мы говорим о ситуации с правами человека в этом разрезе. Позиция Министерства иностранных дел Украины не так давно была озвучена по этому аспекту. МИД Украины осудил факты нарушения прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, вызванные введенными Россией ограничительными мерами по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Подчеркнула, что Россия обязана выполнять нормы международного права, в том числе прекратить практику навязывания российского гражданства. Как говорится в сообщении, это ограничения, да, о которых мы уже говорили в эфире, например, требование пересекать административную линию по выданному в Крыму российскому паспорту. Вот такие ограничения, установленные русской оккупационной властью, я цитирую, противоречат нормам международного права, в частности, пункту 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года. В котором четко прописано, что никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою собственную страну, подчеркнули в Министерстве иностранных дел. Также в ведомстве указали, что при этом оккупационными властями не вводились санитарные ограничения на сообщения с регионами самой России, существенно пораженными COVID-19. Ну, например, статистика заболеваемости по Москве, одной только Москве, вполне сопоставима с данными по заболеваемости на всей территории материковой Украины. Я продолжаю сейчас цитировать, проводились массовые военные и пропагандистские мероприятия, включая обучение, боевую подготовку, строительство в районе бухты Омега и в аэропорту Бельбек, что стало центром распространения инфекции. Также упоминается парад по случаю 75-летия Победы 24 июня в Симферополе, также он проходил в Севастополе и в Керчи. Вот об этом аспекте мы продолжим говорить с Ольгой Скрипник, главой Крымской правозащитной группы, она с нами на связи. Ольга, доброе утро. Как вы оцениваете ту ситуацию, которая сейчас сложилась на административной линии между Крымом и Херсонской областью, какие основные нарушения прав человека вы можете отметить?
Доброе утро. Да, действительно, та информация, которую сейчас озвучили от МИДа, в том числе мы ее документировали, начиная с марта, и если говорить именно о ситуации на административной границе, несмотря на то, что Россия не так давно внесла несколько изменений в свои два распоряжения и немного расширила пункты, по которым люди могут въезжать и выезжать через КПВВ, то все равно ограничения остаются довольно серьезными, что является нарушением свободы передвижения и, естественно, нарушает в том числе возможности крымчан получать то же самое образование или другие услуги на подконтрольной Украине территории. По сути, основная проблема сейчас так называемого одноразового выезда. То есть позволяется даже в целях учебы при предъявлении документов все равно одноразовый выезд. И мы знаем, что сейчас наиболее актуальным, одним из наиболее актуальных вопросов для крымчан является поступление в украинские высшие учебные заведения или ну, либо продолжение учебы в высших украинских заведениях. И, по сути, на сегодняшний день они могут выехать только один раз через КПВ, который контролируется Российской Федерацией. Конечно, это грубое нарушение и крайне ограничивает крымчан возможности их жизни и вообще продолжения, например, обучения. Но это касается других вопросов. К нам часто обращаются люди, чаще всего в последнее время, именно из-за одноразового этого выезда. То есть, когда они возвращаются после посещения подконтрольной Украине территории, их предупреждают, что в следующий раз они смогут выехать только уже после снятия карантина. Недавно одна из женщин, например, обращалась с вопросом, что она до этого, пользуясь вот этим пунктом, выезжала на подконтрольной Украине территории, а после этого ей необходимо было выехать в целях лечения. Так вот, с нее потребовали огромное количество документов. Сначала ее не пропустили, потом она настойчиво требовала, чтобы ее выпустили. Ей пришлось собирать значительное количество документов, в том числе документы, подтверждающие ее диагноз, что тоже серьезно нарушает, когда пограничники вмешиваются в частную жизнь, требуя еще и раскрыть диагноз. То есть не только документ, который подтверждает, что ей необходимо ехать на подконтрольную Украину для получения медицинских услуг, но еще и разгласить пограничникам свой диагноз. Я считаю, что это грубое нарушение, грубое вмешательство в частную жизнь. Но вот такая ситуация для крымчан на сегодняшний день, что выехать тоже им крайне сложно. Так же, как и есть ограничения на въезд для людей с подконтрольной Украины территории. То есть в основном это только случаи ухода за родственниками или, опять же, для лечения территории Крыма, если есть подтверждение тому. То есть по-прежнему, несмотря на то, что Россия спокойно проводит там парады и граждане России ездят спокойно в Крым по 50-60 иногда бывает рейсов в Крым без всяких ограничений, то как раз-таки заезд или выезд на подконтрольную Украину территории остается ограниченным. И это однозначно и нарушение прав человека, и это однозначно российская позиция по колонизации Крыма, чтобы как можно больше влиять на разрыв связей жителей оккупированного Крыма с подконтрольной Украине территорией.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. А мы сейчас будем переходить уже к следующей теме нашей программы. Я хотел бы сказать, что мы продолжаем собирать ваши вопросы, которые пока что остаются, возможно, без ответа. Вы не можете самостоятельно найти на них ответ. У нас есть слушатель? Да, давайте примем звонок. Доброе утро, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр.
Да, говорите.
А у меня такой вопрос. Павел Казарин официально на своей страничке в Фейсбуке отказался от российского гражданства. А когда Сергей Макрушин так же поступит?
У Сергея Макрушина нет российского гражданства. Если вы говорите о сувенирных аусвайсах, которые раздают в Крыму с 2014 года, ну, позиция международного сообщества однозначна. Эти документы не признаются. Ну, конечно же, множеству крымчан пришлось их получить для того, чтобы хоть как-то, да, выживать в Крыму, пользоваться, например, какими-то банковскими услугами, чтобы можно было пересечь административную линию. Как мы видим, сейчас очень сильно страдают те, кто отказался от этих паспортов, и мы видим, какую линию сейчас ведет Россия по навязыванию российского гражданства. Спасибо вам за ваш звонок. Я напомню, что мы продолжаем следить за тем, что происходит на административной линии. Свои вопросы вы можете присылать нам на электронную почту. Ее адрес вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, вы можете воспользоваться формой обратной связи. Также звоните нам не только во время прямого эфира, но и вне его временных границ. Ваши сообщения остаются на нашем автоответчике. Мы их внимательно слушаем.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Мы продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона, Рустем Халилов вернулся в эфир. Рустем, о чем поговорим далее?
Поговорим мы о крымских чаирах. Что это такое? Крымские чаиры, уникальные крымские сады, историческая агротрадиция крымских татар. Сюжет о них сделал телепроект «Крым Реалии». Его можно увидеть на странице «Крым Реалии» в YouTube, прочитать на сайте текстовую версию. Чаир – это фактически сад посреди леса, когда фруктовые деревья и плодовые кусты растут в дикой природе. Именно в таком саду выращивали уникальные крымские сорта, которых не найти больше нигде в мире.
Название «чаир» означает в переводе с крымско-татарского «горный луг». Местным жителям удалось разработать такую систему плодоводства, которая могла обеспечить их высоким, а главное, постоянным урожаем фруктов, и затраты труда при этом были минимальными.
После депортации крымских татар чаиры в крымских лесах пришли в упадок, хотя академик, историк аграрной науки Петр Вольвач рассказывает, что чаиры начали уничтожать еще задолго до 1944 года.
Чаїри, безумовно, знищувалися весь час, особливо після захоплення Криму Московією, то чаїрні сади, як і ліси, вирубувалися. Тут постарався граф Мордвінов. А потім це знищення чаїрів стало вже, як кажуть, систематичним. І от найбільшої втрати чаїрне садівництво зазнало після 44-го року, після виселення носіїв цієї чаїрної культури кримських татар.
В 90-х годах прошлого века чаиры начали возрождать ученые и энтузиасты. Один из таких энтузиастов – фермер и садовод Эдем Кемалов из Перевального, что находится на полпути между Алуштой и Симферополем. О чаирах он слышал с детства от своего деда. Больше 10 лет назад осуществил мечту, заложил собственный сад. Кемалов поставил перед собой цель – спасти и сохранить сорта фруктов из чаиров своих предков, которые он и посадил на своем участке.
И у отца были чаиры, и у дедушки. После депортации, после выселения, чаиры закончились, бросили. Чаир даже мало кто знал, что они там вообще существуют, из тех, кто приехал. Это потом кто-то пошел по дрова, начал рубить, видит, что там висит что-то, и поняли, что это все-таки плоды людей.
Теперь Кемалов использует услышанные у деда советы в собственном саду. Вот, например, совет, как сохранять влагу в грунте.
Дедушка всегда твердил, 7 пахот – это один полив, он всегда говорил. Вот это у меня как бы, я хоть и был маленький, я это запомнил. Вот пришла, грубо говоря, осень. дождичек, спахал, остановил. Зима пришла, снежок какой-то, раз оттаяло, спахал, остановил.
Сейчас в саду Эдема Кималова больше 60 разных сортов деревьев со всего Крыма. В нем посаженные сорта, которые нашли в других чаирах. Это делали в рамках специальной научной программы по сохранению чаирного садоводства, которую разработал и реализовывал академик Петр Вольвач.
Це явище унікальне для Криму і Кавказу. Тільки, можна сказати, на земній кулі є два місця, де існували і зараз поки що жевріє чарівне садівництво. Фактично це, якщо зрозумілою мовою сказати, що таке чаїр, то це лісосад, поєднання лісу із садом. Не обробляється ґрунт. Використовуються просто природні умови. Обсяги досягли приблизно 5000 гектарів. Це доволі потужне садівництво. Продукція екологічно чиста, вона користувалася величезним попитом. Ну от можна сказати, що свідченням попиту, що для всяких соків, цукатів, для царського двору використовували фрукти, вирощені у чаїрних садах. Можна сказати, що це досягнення кримсько-татарського народу, бо ні в греків, ні у римлян, які були в Криму, чаїрами не займалися.
По данным Петра Вольвача, в Крыму существовало большое количество собственных аборигенных сортов плодовых деревьев и сортов крымской селекции. Они были устойчивы к разным климатическим условиям и вредителям.
Один из крымских энтузиастов, которые изучают чаиры, агроном и садовод-любитель Александр Вовк. Он вспоминает, как исследователи чаиров встречались с крымско-татарскими старожилами, узнавали у них, где росли лесные сады и отправлялись туда в экспедиции.
Как-то в Белогорске встречу организовывали, и кого-то, может, что-то интересное такое, что может быть редкое, там большое какое-то старое дерево, которое, может, даже погибает, но чтобы с него взять и сохранить как бы сорт там такое. Вот, допустим, лес, там раз дерево, большое старое дерево, которое там еще выжило, ему уже много лет. Понятно, что оно в лесу тянется, там самый, чтобы срезать этот черенок, вот, который молодой прирос, там надо лезть, фиг знает куда, на дерево, потому что внизу нечего срезать, оно все в тени там.
Александр Вовк отмечает, что, например, яблони в лесосадах не дичают, сохраняют сорт. А еще в Крымских горах до сих пор можно найти грушевые деревья, которым по 300 лет.
Благодаря экспедициям в крымские леса удалось найти несколько десятков старинных плодовых сортов. Коллекцию собирали на научной крымской станции садоводства, а также дублировали в садах энтузиастов.
Например, в саду Эдема Кималова растет сорт груши под названием Хьяр-Армут, что переводится с крымско-татарского как «огуречная груша». Этот сорт известен в Крыму с 18 века. В этом году он дал урожай, несмотря на долгие заморозки, которые в этом году помешали сформироваться плодам многих груш Крыму, рассказывает сам Эдем Кималов.
Вот, пожалуйста, плоды. Видите? Хьяр-Армут. Вот он. Именно этот сорт. Вот, пожалуйста, вам селектор. Вот она сейчас примет, скажем, вот такой размер, где-то спичечный коробок. Ее уже можно кушать. А когда она поспеет, это вообще... Но она всегда хрустит, как огурец.
Другой крымский садовод-любитель, с которым общались Крым-реалии, Дмитрий Соколов. Он ботаник по образованию и 5 лет назад попробовал создать настоящий чаир прямо в лесу. Но закончилось все не так, как он ожидал. Соколов говорит, что договорился обо всем с лесхозом. По его словам, начальник лесхоза разрешил ему вырубку 30 ив. Но на словах. А на деле чиновники документы не подписали. Соколов с товарищами деревья снес, но потом против него завели уголовное дело. Закончилось тем, что суд оштрафовал Соколова и присудил исправительные работы за якобы самовольную вырубку деревьев. После такого опыта Дмитрий решил сделать чаир на собственном участке. Вот как он об этом рассказывает.
История глупая, но я на ней постарался научиться по максимуму. И в частности я научился, что нельзя, ну как бы, баловаться с госструктурами. Нельзя верить им на слово. Но я-то договорился с ними, но все слова были устными. И, ну то есть весь договор там с лесхозом, он у меня был. Я даже им распечатал план действий. Чаир, он делает так, чтобы он был вписан настолько, чтобы это, ну как бы, чтобы он жил более-менее своей жизнью. Без полива дополнительного, без обработок, там, не знаю, без подкормок. В чаире получается, что человек думает над каждым деревом. То есть если я выкладываю коммерческий сад, то я просто там ряды, и все одинаково. Вот, когда ты сажаешь чаир, ты думаешь, как бы, как это дерево будет жить, и сажаешь, там, здесь сажаешь, потому что здесь, ну, как правило, сажается вот в Крыму, все идем там, где вода.
Дмитрий Соколов рассказывает, что чаир делается так, чтобы он был вписан в местный ландшафт настолько, чтобы жить своей жизнью без полива и без подкормок. По его словам, в чаире человек думает над каждым деревом. Это не коммерческий сад, состоящий из одинаковых рядов деревьев. Соколов говорит, что когда ты закладываешь чаир, ты думаешь, как это дерево будет жить, и сажаешь, как правильно, там, где для него будет вода.
Много секретов чаирной агрономии в наше время уже утрачены, но некоторые сумели сохранить. Например, на крымском портале краеведение.нет можно почитать о таких методах, можно подробно узнать о чаире, подробнее узнать на сайте Крым Реали в полной версии материала. Обращайтесь к нашему сайту. Ну, мы заканчиваем нашу программу уже в 8.59 в Крыму и Симферополе. В Симферополе и в Киеве. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Рустем Халилов. Я напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией по любому удобному для вас способу связи, по телефону, на редакционную почту можете нам писать, можете общаться с нами в социальных сетях. Мы всегда открыты для общения с вами. Поможем вам найти ответы на те вопросы, на которые вы не можете найти ответы самостоятельно. Звоните нам, пишите нам. Всем пока.